Итак, еще раз. Алексей Кукоба, шеф-редактор проекта расследований «Инсайдер» на телеканале ICTV. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил.
И мы давно знакомы, еще по совместной работе. И случайно из ленты Фейсбука узнал, что Алексей поехал в Крым. Оказалось, поехал, в общем, по достаточно личным делам, ну, то есть повидаться с ребенком, правильно?
Да. Так получилось, что у меня сейчас семья находится в Крыму, и я вот вообще зарекался.
Ну, то есть семья, это, я так понимаю, бывшая жена, ребенок, чтобы увидеться с ребенком, надо было туда поехать.
Надо было смотаться, пересечь границу.
Страшно?
Мои родственники, родители настаивали на том, чтобы я убрал бейджик журналиста, чтобы я ни в коем случае на границе никому не говорил, что я работаю на телевидении. Потому что, ну, как бы все боятся. Непонятно, чего боятся, но боятся на всякий случай.
Ну, на самом деле, если бы не было вот этих замечательных историй с украинскими диверсантами в Крыму, да, когда хватают каких-то людей, ну, и мы не знаем, насколько обоснованно, ну, в общем, подозреваем, что не очень, поскольку большинство из них так и не было доказано, что готовили какие-то диверсии, они в результате чуть ли не за хранение наркотиков там получили какие-то сроки, но тем не менее, ну, есть эти примеры, к сожалению, есть, поэтому, наверное, есть чего бояться.
Наверное, есть, но так сложились все-таки обстоятельства, что мне пришлось поехать в Крым. Бейджик я решил не прятать, решил говорить все как есть на самом деле, то есть работая на телевидении, скрывать нечего, потому что, опять же, наверное, тут сыграл, может быть, какой-то внутренний страх, а вдруг у них есть базы журналистов. И тут
Нет, наверняка это не тяжело действительно узнать список журналистов, которые работают на центральных, тем более, телеканалах Украины. Да.
Вот, потому решил не рисковать. Первый совет, который мне дали родственники из Крыма, ничего не брать в машину, максимально выгрузить любой багаж. То есть я ехал с абсолютно пустой машиной, у меня был рюкзак, где там пару футболок, шорты и все.
Ты на собственной
машине
ездил,
да? Я ехал на своей машине,
да,
за рулем автомобиля, то есть я пересекал вот на колесах.
Uh-huh.
Первое, что, то есть по хронологии, я приехал, меня встретил украинский пост. Выглядело достаточно все печально, плачевно. То есть это такая, как несколько металлических будок с окошками, разукрашенная в желто-синие цвета. То есть ты проходишь сначала паспортный контроль, потом тебя обыскивают, ну и все, и ты дальше серая зона.
Ну и ты фотографии, кстати говоря, выставлял.
Да,
и там достаточно большая очередь, и люди стоят на жаре. Вот просто
Вот то, с чем я как раз столкнулся, люди стоят на жаре. Очередь условно большая. Тогда, когда я ехал, это был будний день, и где-то порядка 2 часов дня, было 4-5 автомобилей, и я был третий в очереди. То есть фактически пересечение с нашей стороны заняло, ну там, может быть, минут 25.
Но еще пешеходная же очередь есть.
Пешеходная очередь, она идет отдельно. То есть автомобили и пешеходы, они тут отдельно. Но вот по поводу жары, при мне наши украинские пограничники, они из досок делали настил. То есть сами сбивали и...
Настил или навес?
Навес.
Ага.
Навес, чтобы хоть как-то защитить автомобили и пеших людей, которые пересекают границу от жары. Ну, потому что очень жарко.
Удивительно,
было,
что это происходит на 4-м году аннексии и посреди лета, когда мы вдруг вспоминаем, что бывает жарко.
Но все выглядит так, как будто...
Очень временно, да?
Временно. Вот именно идеальное слово. Очень временно, ну, как будто там на несколько месяцев. Потому не сильно стараются вкладывать деньги, как будто ну, там, в ближайшее время все изменится, и это уже не понадобится. А вот изменится ли, это уже другой вопрос.
Я так понимаю, что на российской стороне тебя мурыжили дольше. И именно из-за этого. Из-за того, что ты не скрывал, что ты тележурналист.
Все началось с того, что в самом начале перед уже российским постом стоит военный. Россиянин, он не крымчанин. То есть он откуда-то явно приезжий. Первая его фраза... Бурят был следующий. Сначала был просто какой-то россиянин. Первая его фраза, он дает документы и спрашивает, первый раз в России. Я у него... Ну,
Ты не знаешь, что отвечать, да?
С такой агрессией он это говорит и смотрит на тебя. Я спрашиваю, в Крыму? Он смотрит на меня и говорит еще раз, в России. Я говорю, пересекаю границу первый раз, чтобы не отвечать на этот вопрос, потому что, ну, Крым-то наш, а не их. Mm-hmm. Вот, то есть... Его мой ответ, видимо, все-таки как-то удовлетворил, или у него не было просто никаких полномочий что-то мне еще сказать. Потому он дал документы, и я проехал дальше. Дальше начался паспортный контроль. Я стоял в очереди, ну, тоже на границе, и вот перед тем, как попасть на российский КП, я простоял где-то час. То есть с украинской стороны 25 минут вообще и туго. На российской стоял просто в очереди, чтобы попасть на паспортный пункт. Подошел к окошку, заполнил документы, там их достаточно много документов, 3 А4, надо очень много всего заполнить, о машине, гражданство, с какой целью, адреса, ну, в общем, кучу всего заполнять, это достаточно.
Ну, вот оттуда они узнали, что ты журналист, да?
И спросил у меня человек в окошке, где я работаю. Я ему говорю, на телевидении. Он сразу же, ну, вот прямо поменялся в лице. Говорит, на каком телевидении? Я говорю, ну, там, на национальном канале. Он такой стоит, листает паспорт туда-обратно. И видно, что у него какой-то мыслительный процесс идет, но он не знает, что со мной делать. И он говорит, ладно, подождите. Подходит ко мне пограничник и выводит машину мою, показывает, чтобы я выехал из очереди, чтобы я не создавал пробку. Я посидел минут 10, ко мне подходит человек в штатском, не представился и начал задавать те же самые вопросы. С какой целью еду? Кому еду? То есть все же это указано, но не знаю, зачем спрашивать по 10 раз. И тоже судорожно листал мой паспорт. То есть у меня достаточно много виз стоит в паспорте. Ну, туда-обратно. Ну, раз 20, наверное. Среди самых забавных вопросов отношение к России. Ну, то есть это явно был человек ФСБшник, ну, то есть это не какой-то там военный. И меня предупредил пограничник, что сейчас со мной придут побеседовать, чтобы я ничего не боялся, бить не будут, и посмеялись. Вот. Ну, я думаю, ладно, промолчу на этот тезис. Вот. Отношение к России. Я так замешкался, говорю, никакого отношения к России нет. Он такой, ну, в смысле, как относитесь к России? Я говорю, нейтрально. А он говорит, нет такого ответа. Есть либо положительное отношение, либо отрицательное. Так как вы относитесь? Я говорю, нейтрально. Ну, в общем, что-то какие-то он еще такие вопросы глупые позадавал. В итоге, очень долго искали у меня камеры.
В машине, да?
В машине, да. То есть еще был вопрос, вы по работе или так? Я говорю, ну, к семье, но он говорит, а где ваше оборудование? Я же говорю, так я же проведать семью. В общем, пришли пограничники зеркальцами, обыскивали машину прямо очень тщательно. Ну, мне показалось, что у меня вот прямо очень-очень пристально.
Ну, вот смотри, в результате пропустили, да?
Пропустили.
Как совсем недавно съемочная группа канала СТБ и Алена Лунькова, которую ты знаешь, и я, корреспондент программы «Викна», она целую серию репортажей делала, и они действительно с профессиональными целями ехали. И вот когда она вернулась, она сказала, что у нее было стойкое впечатление, но у нее есть даже подтверждающие данные, что к ним прикрепили хвост. То есть за ними ездила машина и следила, что они там делают. Ты такого не обнаружил?
По себе нет, наверное, потому что все-таки Алена ехала с официальным визитом, и у нее были разрешительные документы, в том числе от
аккредитация
от МИДа, потому, наверное, она все-таки привлекала к себе больше внимания, чем я. Но я в разы больше привлекал внимание, чем обычные люди, это факт.
Ну вот хорошо, ты пересек границу, и вот что дальше? Я к чему веду? Что вот уже четвертый год мы практически не имеем объективной информации о том, что происходит в Крыму. Мы можем это узнавать либо точечно от каких-то там своих знакомых, либо можно, конечно, смотреть российское телевидение, да, достаточно, то есть, понимаем, пропагандистское, либо черпать из наших средств массовой информации, которые тоже вот эту информацию скорее пропагандистски преподносят, да, вот как там все плохо, курортный сезон всегда сорван, там цены запредельные. Вот хочу от тебя от первого лица услышать, вот на самом деле курортный сезон сорван в этом году тоже?
Я специально, у меня множество друзей просили, тоже такая же проблема, то есть не знают, кому верить, во что верить. Я специально пошел на пляж, то есть мы там с ребенком поехали отдыхать на денечек, фотографировал. И до этого, в принципе, я в Крыму достаточно часто бывал, я могу сравнивать с тем, что сейчас, и с тем, что было. По моим ощущениям, туристов, тех людей, которые на пляже лежали, раз в 5 меньше, чем было. Есть у меня фотографии из парков, закрытые детские горки. То есть дочка попросила, пошли попрыгаем на батутике. Мы пришли, закрыто. Закрытые горки, пустующие базары.
А это высокий сезон, это июль.
Это высокий сезон, и это район Севастополь, Форос, вот в тех частях. То есть это юго-запад Крыма. В принципе, там должно быть много туристов. По моим ощущениям, ну вот минимум в 5 раз упало количество посетителей Крыма.
Ну, я так понимаю, что есть объективные обстоятельства, ну, в том числе и в попадании в Крым. И это можно сделать или, ну, незаконно по нормам международного права, любого, кроме российского, да, на самолетах каких-то там авиакомпаний «Победа», потому что даже Аэрофлот туда не летает, боясь санкций. Или вот с такими перипетиями, как ты, через украинскую территорию, через материковую территорию Украины, но это тогда намного дольше.
Я видел достаточно много россиян. И...
Ну, то есть я не очень понимаю, много ли так желающих, вот, скажем, даже из Украины, из Белоруссии, вот с такими трудностями.
Могу судить только по автомобильным номерам, потому что, естественно, идентифицировать сложно белоруса, украинца, россиянина. Белорусских номеров на автомобилях не видел ни разу. Украинские машины видел, где-то... То есть я много ездил, правда, по полуострову. Видел где-то 4-5 автомобилей в день. Ну, то есть, как мне кажется, это не совпадает с тем тезисом, что украинцы массово едут отдыхать в Крым. То есть я действительно был уверен, что будут десятки, там, прямо все заставлено украинскими машинами. Нет, не заставлено. 5 машин в день — это реально немного.
Говорят, что в основном или донецкие, или киевские номера, правда?
По моим ощущениям, да. Вот если где-то 2/4 это донецкие, 1/4 киевские номера и остальные. Mm-hmm. То есть донецких много, правда.
Алексей Кукоба, шеф-редактор проекта расследования «Инсайдер» на телеканале ICTV, с которым мы разговариваем о его впечатлениях от, в общем-то, частного посещения Крыма. Давай к уровню жизни. То есть такое, опять же, достаточно распространенное клише в нашем медиапространстве, что, в общем-то, и приветствовали Россию, и сейчас довольны только какие-то вот бюджетники и пенсионеры, у которых действительно выросли пенсии, выросли зарплаты. Все, кто занимались, скажем, курортным бизнесом, а это львиная доля крымчан, там, не львиная, но большая, они, конечно, в прогаре, они, в общем, бедствуют. На самом ли деле это так? Может быть, за это время люди нашли себя где-то в каких-то других сферах? И уровень цен, то, что всех в первую очередь всегда интересует. Правда ли там намного все дороже, чем на материковой Украине?
Вот по поводу туристического бизнеса и, в принципе, тех людей, которые раньше там сдавали комнаты, квартиры и так далее. Я свою квартиру нашел в интернете, на сервисе, платил за сутки буквально $15 в эквиваленте, это порядка там 300 гривен.
Вот вопрос еще, как платил, просто кэшем, да? Карточкой просто... через Booking нельзя заплатить?
Никак нельзя заплатить, у них же не работают все эти банковские системы, только внутренняя.
Не совсем
какая-то.
Правда, работают, некоторые банкоматы тебе выдают почему-то квиточек, что ты деньги снял в Краснодаре.
То есть я платил 300 гривен на наши деньги в сутки. Крымчане, те, кто раньше сдавал, они продолжают сдавать жилье, но теперь очень боятся. То есть, что их могут найти, потому что, насколько я знаю, это незаконно теперь, потому что там надо как-то все это оформляться.
Ну, на самом деле, это везде незаконно, потому что, если ты не платишь налоги, то ты, в общем-то, нарушаешь закон. Если ты сдаешь свое жилье в аренду, то ты должен заплатить с этого налог.
Но они же привыкли работать в Украине по-старому, они теперь пытаются на всем этом зарабатывать.
В России, кстати, также по-старому. В большинстве городов, в течение всей истории независимости России. Там с законностью, мне кажется, не лучше в этом смысле.
То есть 300 гривен в сутки, ну, по моим меркам, это не очень дорого для
Севастополя. Ну, это не, это не дороже, чем в любом украинском областном центре,
по-моему. То есть, в принципе, в разгар сезона найти... Причем я жилье нашел в тот же вечер, когда приехал.
Ну и мне кажется, кстати говоря, скажем, в том же Черноморске, да, там Скадовске, Железном порту, как раз будет даже сложновато за такие деньги найти
жилье. А если еще в день приезда, то маловероятно, что, потому что спрос больше.
Угу.
Кстати, вот по поводу еще поиска жилья, я этим не занялся на территории Украины, приехал туда и понял, что у меня не работает связь. То есть буквально как только я пересек границу, отключилась украинская связь. То есть в моем представлении все-таки, что там должны были наши операторы поддерживать.
Или хотя бы какой-то роуминг возник.
Роуминг. Да. Я был готов на роуминг. Вообще нет. Наша связь там не работает. Думаю, ну что же делать?
Что ты делал? Делать?
Я приехал...
Потому что по российским законам нельзя просто так купить карточку. Это с паспортом делается.
Я купил с паспортом просто загран своим.
Угу.
Цена связи 150 рублей. То есть, ну если для простоты подсчета, это 70 гривен. Да. Порядка 70 гривен. За это ты получаешь связь. Причем у тебя спрашивают, ты хочешь связь по Крыму или ты хочешь звонить в Россию? То есть у них там какие-то различные типы есть связи.
Я выбрал... А если ты хочешь звонить и не в Россию, и не по Крыму?
Ну, наверное, какой-то вариант тоже у них есть, просто он будет дороже. Я взял самый дешевый за 70 гривен, причем мне сразу же предложили положить 70 гривен дополнительно, ну, в рублях, естественно, там валюта только в рублях. Положить деньги, чтобы пользоваться интернетом. То есть с этим у них тоже, в принципе, достаточно все лояльно. Хочешь — пользуйся, не хочешь — не пользуйся. То есть такого, что нет связи, у них нет.
Угу.
То есть нет дискомфорта.
И вот, кстати, качество интернета, вот мобильного интернета.
Отвратительное качество. Вот в том стартовом пакете.
Тоже не очень.
Стартовом пакете у меня было что-то 5 мегабайтов в день, ну, совсем печально. Ну и как бы.
Найти бы, где эти мегабайты скачать, да?
Да, в принципе. Wi-Fi был отвратительный, а еще была забавная история там, где я жил. Мне дали пароль от Wi-Fi, который ужасно работал в этом доме. А пароль от Wi-Fi мне хозяин говорил шепотом на ухо. Я говорю, а почему так шепотом говорите? Он говорит, чтобы соседи не услышали.
Ага.
Вот, он говорит, что подключились.
На самом деле очень странно, потому что обычно Wi-Fi это безлимитный у большинства сейчас. Ну, то есть, пусть уж соседи...
Да, ну вот он говорит, сосед узнал, все, вот я поменял, чтобы только соседи не знали.
А, цены.
Цена. Тоже было сразу же интересно. Я сужу по уровню жизни как раз по ценам. Американо. Американо где-то стоит порядка 50 гривен. 50-70 гривен. Ну, то есть в
На Крещатике 25.
В любом кафе. То есть это такой старт.
А то и 20 даже. Да.
Старт. Ну, я только что на Крещатике брал за 16.
О, вот даже так, видишь.
Вода. Вода в магазине, которая не в туристическом, в туристической зоне, 20 гривен бутылка литровая. Если ты едешь чуть ближе уже к туристической, то есть цена возрастает от этой уже повышенной, она возрастает где-то в полтора раза. То есть фактически там бутылка воды уже будет стоить 35 гривен.
Но это реально цены больше, чем вдвое выше, чем ну, как бы на материковой Украине.
Это факт.
Бутылка моршинской, ну 8, ну пусть 10 гривен 10, стоит.
Да. Ну, то есть, а если ты приезжаешь там на Фарос, то бутылка воды будет 35. Но с другой стороны, опять же, да, мы говорим о том, что цены у них заоблачные. А какие цены были в Крыму, когда там была украинская власть? То есть, и в принципе, цены были выше. Ну, хорошо, они там стали некоторым образом.
И потом, в наших курортных зонах они тоже не 10 гривен.
Да, вот я к этому. Стоит, то есть, да, цены выше, но они не в десятки раз выше о том, о чем как говорят.
А просто, вот, скажем, вот в супермаркетах, где еда продается, вот ты был?
Да, был. В крупных магазинах не был, хотя на самом деле, что стало для меня шоком, то, что все крупные, большинство крупных сетевых магазинов в Украине, они есть и в Крыму. Точно так же, как и заправки. То есть они продолжают работать.
Имеется в виду сети украинские, то есть заправки ВОГ.
ВОГ, ОККО, Shell, они есть. У меня есть фотографии, они работают.
Ну, Shell, да, это как бы международная марка, да, но ВОГ и ОККО точно украинские, да.
То есть это очень для меня было странно, когда как бы они продолжали работать.
И я читал, что Эпицентр работает.
Эпицентр не видел, видел Метро и видел Ашан.
Угу. То есть... Но это тоже международные сети, и то, и другое, но... одна немецкая,
но
другая французская.
Но они же не должны, по идее, как бы там работать. Но, видимо, все-таки заработок, ну, да, достаточно неплохой.
Международные санкции, да, в том-то и дело, что, да, они же не только украинские.
В магазине цена был в небольших магазинах, у них все продукты есть. То есть говорить о том, что чего-то нет, и они там голодают с голоду, и пустые полки. Может быть, в больших магазинах сейчас, конечно, такого ассортимента нет. Мне сейчас сложно судить. В маленьких все есть, и колбасы, и балык, и фрукты, овощи, все что...
Не однажды слышал, что они тоскуют именно по украинским продуктам, которые лучшего качества.
Может быть. Были. Может быть. Я покупал сосиски, причем пару взял сосисок, потому что... Сарделек, потому что у них цена 200... На наши деньги 200 гривен килограмм. Это реально дорого. То есть в киевских, по-моему, сейчас порядка 80 гривен за хорошие сардельки. Ну, то есть, да, тут, да, тут фактически в два раза, два с половиной больше.
У нас самая элитная колбаса вареная, там 180, по-моему, сейчас,
ну,
стоит.
Вот. Да. А, тортик брал ребенку в кафетерии, что-то порядка 70-80 гривен на наши деньги.
Хуже Рошена.
Вполне съедобное.
Съедобное все-таки, да.
Вот прям...
Буквально пара минут остается. О настроениях все-таки. Вот насколько люди, ну, во-первых, искренние, а боятся, не боятся вот как-то свои симпатии, ну, в том числе политические, геополитические, высказывать. И, ну, в принципе, вот как они воспринимают реальность.
Я вот все
эти... Не устали они вот от, ну, от этих ограничений, там, вот это какая-то локальная банковская сеть только.
Я все эти дни слушал радио их и СМИ, то есть, ну, как бы на машине путешествовал. Это просто кошмар. Ну, то есть, то количество грязи, которое выливается на Украину ежесекундно, ни один выпуск новостей не проходит без новостей о Украине. Причем они отслеживают все новости, которые происходят у нас. То есть даже вот недавний бронетранспортер, который там заявили разработчики, что построили новый, и там какая-то ракетница от вертолета. Ну, как бы, казалось бы, маленькое событие для Украины. Ну, какая-то разработка.
Ну, я такой новости не заметил, ну, здесь, да.
Они ее 10 минут обсуждали. И о том, как Россия будет уничтожать эти бронетранспортеры. А чё? Ну, 10 минут это слушать невозможно.
Ну, СМИ и вот настроение людей — это разные вещи. К сожалению, особенно при авторитарной власти.
Люди стараются не говорить ни о чем, потому что мало ли что.
Как бы чего не вышло,
как
да?
бы чего. А вдруг соседи там, ФСБшники, услышат чего-то? А вдруг все-таки власть поменяется? А я же говорил, что я за Россию, а тут придут они и опять... А вдруг не поменяется, а я тут за Украину. То есть старается выдерживать нейтралитет и просто зарабатывать на всем, чем можно. Ну, в принципе, такая выживательская позиция у крымчан, как мне показалось, во всяком случае.
Что они думают по поводу будущего? Вот. Никто не делился? Как...
Ну,
я понимаю, что они вряд ли говорят, да, что, ой, может, в следующем году уже Украина вернется? Конечно, нет.
Мост ждут.
Мост ждут,
везде,
да,
бигборды с Путиным по всему Крыму. В каждом городе о том, что будет мост. 2018 год, он поставил срок. Вот от этого, я думаю, что очень многое будет зависеть от их дальнейшей
это
позиции.
Это такое счастливое будущее.
Да, да, ну то есть и оно достаточно близко для них, потому они, конечно, это ждут.
Спасибо тебе за вот эти подробные впечатления. Алексей Кукоба, шеф-редактор проекта «Расследование Инсайдер» на телеканале ICTV, поделился впечатлениями от своей частной поездки в Крым, в которой, конечно, он не мог совсем уж абстрагироваться от своей профессии и кое-что тоже расследовал. Спасибо большое.